наверное, начну с совсем таких вводных вещей, потому что первое, что хотелось бы, это хотелось бы обозначить ореол, что мы включаем в эту тему. Потому что долгое время существовало какое-то очень жесткое такое разделение между вопросами, которыми занимается большая психиатрия, и вопросами, которыми занимаются практические психологи, психотерапевты. Какое-то количество времени назад мы обсуждали с коллегами такую идею, что понятие клинические аспекты гештальт-терапии входит много вопросов. Да, даже такая была идея такого теоретического куста. Потому что это правда все, что касается пограничных состояний у наших клиентов, это то, что касается людей, которые находятся на поддерживающей терапии. И вместе с этим это все, что касается таких вопросов, вопросов, которые обозначены таким общим понятием кризисная психотерапия. Потому что я думаю, что конкретно попадают люди, переживающие острый кризис, которые травмированы были какими-то обстоятельствами своей жизни, которые переживали разнообразные какие-то резко очень в жизни происходящие изменения. Люди, которые реагировали на это, например, психосоматическим образом, это клиенты, которые для меня объединены в эту большую группу. И вот мне даже кажется, специализация, которая в рамках нашей программы идут, это вот клиническая специализация. Вот Катя Тростова машет головой, да, будет рассказывать об этом что-то. Это вот специализация, которую мы давно ведем по работе с кризисными состояниями и с травмой в гештальт-подходе. Это специализация по вопросам психосоматики. Вот все эти по вопросам зависимого поведения, да, вот все эти темы, они для меня объединены, наверное, вот этой вот общей такой идеей, да, стыка, в общем, психологии и, медицины, и каких-то аспектов такой кризисной психотерапии. Мы, понятное дело, с вами сейчас живем в очень такое непростое время, в связи с тем, что темп жизни, в котором мы находимся, очень велик, а внешняя среда очень нестабильна. И, понятное дело, мы уже так изрядно адаптированы к тому, чтобы быстро, очень быстро приспосабливаться к изменениям собственной жизни, к изменениям обстоятельств вокруг нас. И эта скорость, в которой мы живем, она имеет, конечно же, оборотную сторону. Она приводит к тому, что наша чувствительность к опасности, к боли, к каким-то острым переживаниям очень понижается. Мы такие хорошо адаптированные к плохому люди. Это происходит не только, собственно говоря, с клиентами, которые к нам приходят, но мы с вами, дорогие коллеги, находимся в том же самом пространстве, причем вы понимаете, что даже не суть важно, где именно территориально мы находимся. Это какой-то такой, такая иллюстрация к сегодняшнему времени. Когда тревога, которая, конечно, является важным переживанием для человека, и, в общем, нам всем свойственно иметь внутри себя какую-то фоновую тревогу, в которой мы реагируем на любое изменение, она практически незаметна. Она практически не считывается как какое-то особое состояние. Мы легко адаптируемся к агрессии, мы легко научились переживать страх, переводить его в такое, скорее, состояние замирания, амнезии такой эмоциональной. И все бы было ничего, когда бы такие универсальные, прекрасные с вами люди, да, которые так хорошо обходимся с разными такими бедами, если бы у этого не было определенных последствий. А последствия заключаются в том, что в целом то, что все-таки опорным понятием является гештальт-подход, которым мы все занимаемся, понятием границ, исходно перестало быть такой чувствительной зоной. Есть два вектора, по которым мы справляемся с нарушениями наших границ, мы либо очень быстро продуцируем агрессивные разные формы поведения, и, соответственно, можем сами агрессировать, а можем оказываться объектами такой агрессии, либо очень рефлексивно разворачиваем этот процесс внутрь себя и оказываемся такими очень стойкими снаружи и очень уязвимыми внутри. Поэтому на сегодняшний день по статистике значительно, к сожалению, я могу это отметить, но выросло количество, например, заболеваний, которые носят психосоматическую природу в БССР, да, достаточно чаще, чем обычно, мы стали встречаться с депрессивными проявлениями. Чаще, чем обычно, мы встречаемся с какими-то аффективными реакциями другого человека. И то, что печально, это может считываться как норма. Да, мы перестали на это реагировать. Поэтому мне бы очень хотелось, у нас такая очень насыщенная программа в эти три дня. Наверное, одна из задач, которую я, например, ставлю, когда прихожу на специализации по этой теме, это отчасти вернуть нам собственную чувствительность к нарушениям, восстановить вот эту сигнальную систему, которая как-то нам сигнализирует все-таки об опасности и о том, что с нами происходит что-то не очень подходящее для нас. И если мы это сможем восстановить в какой-то мере у себя, я думаю, что тогда мы будем более эффективны для тех людей, которые приходят к нам за помощью. Потому что, я последние пару месяцев очень много ездила по разным там сообществам, по разным городам, работала с разными группами, и удивительное, например, такое наблюдение, которое я сделала за это время, что с одной стороны стали звучать значительно чаще, чем звучали раньше, темы, например, связанные с насилием в разных его проявлениях, темы с такой разрушающей и ауторазрушающей, и активно проявленной вовне активностью. И в то же самое время удивительным образом я обнаруживала, что люди выбирают оставаться с этими состояниями в одиночестве, предпочитают не разворачивать свое внимание туда и предпочитают говорить об этом как о норме. Наверное, танец нашей конференции, он будет вокруг этого понятия, где все-таки заканчивается норма, где начинаются уже какие-то проявления, на которые стоит обратить внимание. Я всегда в этом смысле далека от, такого высокомерия профессионального, что, конечно же, у нас все прямо очень хорошо. Это только люди к нам будут приходить с такими изменениями. Понятное дело, что очень важно в это время практикующим психотерапевтам заниматься и собственной экологией. Профессия у нас непростая, профессия в зоне все время очень ярких, очень сложных, очень болезненных человеческих переживаний. Нам приходится это пропускать через себя, приходится как-то формировать собственную устойчивость для того, чтобы быть полезными для наших клиентов. И в то же самое время какие-то процессы происходят в это же самое время с нами. Поэтому еще один такой, еще одна такая задача такого рода мероприятий, как мы устраиваем, это, конечно, профилактика сгорания, профилактика каких-то собственных нарушений, которые могут формироваться. В общем, две стороны хотелось бы, чтобы наша активность разворачивалась, как быть эффективными для тех людей, которым сейчас очень нужна помощь, но им очень сложно об этом говорить, и как при этом эту профессию оставить такой экологичной по отношению к себе.
Я, наверное, хотела бы поговорить о другом аспекте нашей с вами работы. Об особенностях цикла с пограничными клиентами. Потому что мне кажется, что молодые коллеги и студенты, когда они обучаются феноменологическому подходу, которым является наш гештальт-подход, они или мы, когда мы были молоды, начинали практики, мы могли совершать А это ошибка, потому что получается, ну, клиенты, у которых есть пограничная зона, у них же есть определенные сложности. Ну вот, например, да, сложности с автономией своих границ. Если вы более, ну, более переживший человек, пережившему меньшие травмы, да, там, предлагаете там подвезти вас на его машине, он может отказаться, может согласиться, для него это не будет насилием. Если вы это предлагаете человеку, который является вашим клиентом, ну, подбросьте меня на машине, да, выходите за рамку сеттинга терапевтического, человеку, у которого сложности с автономией, для него это может быть ситуация насилия. Ну, и повторная травматизация, когда он чувствует, что вы на него давите, что он бессилен, а у него нет возможности вам отказать. И он переживает массу сложных, неприятных чувств во время очень обыденной, небольшой ситуации межличностного взаимодействия. Поэтому мне кажется, что если у вашего клиента есть вот эта сложность, есть пограничная часть, то границы с этим гами должны быть очень ясными, очень четкими, иначе получается, вы просто не сможете быть для этого клиента терапевтичны. Ну так, я не знаю, предложить клиенту показать вам город, пригласить клиента к себе в гости. Понятно, да, что то, что выходит за рамки сеттинга, может выйти за рамки терапии и стать совершенно неуправляемым процессом. И ваш клиент может не суметь справиться с той массой чувств, которые у него возникают, потому что было понятно, что у него возникает очень интенсивный проективный процесс в этот момент. То есть границы автономии, они не выстроены, не выстроены. Способность к контейнированию переживаний, она снижена. И поэтому те люди, которые в группах, да, могут выдерживать интервенции и, ну, довольно такие прямые, пограничный клиент в группе может не выдержать какой-либо интервенции. Ну, когда вы говорите, например, во время перерыва, да, я устал, я пока не могу говорить. Для пограничного клиента это отвержение. Он может потом все три дня группы, да, с вами об этом работать. Для клиента, у которого способность к контейнированию, слава богу, так ему повезло, да, она у него сформирована, а эта ситуация является обыденной. Понятно, да, что вот получается, когда мы имеем дело с пограничными, сложными клиентами, мы вынуждены так или иначе учитывать особенности их идентичности, и особенность нашего терапевтического контакта, она является, там нет свободы совсем, там нет, ну, спонтанности, потому что, получается, клиент может не суметь переработать все то, что происходит между вами. Поэтому, получается, те коллеги, которые способны, да, быть какими-то ясными, четкими в своих границах, они попадают в эти сложности чуть меньше. Все равно в эти сложности вы попадете, если вы работаете со сложным клиентом. Слишком интенсивен проективный процесс. И от того, что вы там вовремя там не напомнили ему о встрече, допустим, да, или там произошел какой-то сбой, да, по поводу несовершенства вашего взаимодействия, это может вызывать, ну, массу каких-то реакций. И я надеюсь, что благодаря тому, что вы будете там читать клиническую литературу, да, вы поймете о том, что вы можете делать все, что угодно со своими клиентами, лишь бы это было терапевтично. И вдруг оказывается, что клиенты, которые имеют пограничную организацию, да, они очень требовательны с точности интервенции, чтобы ваши интервенции были в первую очередь симпатичными. Они могут за счет хрупкости, которая у них есть, да, хрупкость я, неспособность выдерживать нагрузку, они могут не выдерживать комплементарных реакций. Им может быть абсолютно неинтересно, кто вы, что вы чувствуете, есть у вас дети, замужем ли вы, сколько вам лет. Они могут вас даже не видеть, потому что они пришли туда, где на кабинете написано «психолог». С этого момента в их жизни должно все стать лучше. Вы такой, например, талисман, да? ваша идентичность их может не интересовать, потому что, в принципе, пока еще некоторые клиенты, они не способны, да, там, выстраивать себя и впускать в контакт с собой другого человека. И любое проявление человечности вашей, то, что будет очень цениться, да, клиентами, которые хотели бы истинной встречи, истинного диалога, а это бывает, ну, наверное, там процентов 2 из всей практики. Вот. Этим клиентам ваша идентичность, ваша история, да, ваши рассказы о себе, ваши реакции, они могут быть чрезмерны. Они не совсем понимают, что ты там делаешь, потому что они не способны, ну, быть гибкими в отношениях. Вот. И это вызывает, конечно, фрустрацию у молодых коллег, которые говорят таким клиентам: я тебя же уже послушал 10 сессий, а теперь можно я что-то скажу себе? А может быть, этого клиента нужно клиентировать, я не знаю, 3 года подряд. Да? И только через 3 года он сможет понять, что вы его не уничтожите. И для вас появится хоть немного места в терапии.
Я к тому, что ты говоришь, да, просто важные очень вещи. Хочу сказать, что в последнее время прям на всех учебных группах делаю акцент, супервизия с коллегами, делаю акцент про то, как важно нам быть внимательными в фазе приконтакта в терапевтической работе. Вот к тому, что ты говоришь. И как все-таки хорошо бы не игнорировать то, что называется диагностическая фаза работы.
Да, но наши коллеги, они же бывают, ну, увлечены. Ну, клиент-кандидат, или у клиента хороший бизнес, или у клиента большая семья. И это же дает надежду на зрелость нашему коллеге.
Вот, я думаю, что даже при таких прекрасных характеристиках, да, клиента, что он с хорошим бизнесом, да, умен, с высоким уровнем интеллекта, это очень хорошо бы не покупаться преждевременно, да, не соблазняться на то, что в этом случае это какая-то такая зона сразу, да, очень свободных отношений, а прямо быть внимательным. Всегда наша работа начинается с диагностики. С диагностики того, кто передо мной, как этот человек живет. И это касается не только внешних факторов его жизни. Это касается того опыта, который у него есть, и, возможно, тех особенностей, которые у него есть. И пока мы не распознали, кто перед нами, я очень не рекомендую как раз сразу оказываться на границе контакта и сообщать клиенту, что самое главное, что с ним происходит, это наша с ним встреча.
Вот. А я как раз хотел сказать о встрече. В клиническом моем понимании, и в этом смысле вот такое предыдущее сказанное хорошим вступлением является. Потому что на самом деле мне кажется, что то, что в гештальт-подходе, да, мы называем диалогом, встречей, контактом, ну, мы понимаем немного бы неправильно, немного, ну, как бы есть больший тренд в сторону гуманистического взгляда и ухода от клинического. То есть, ну, если вот такой вопрос задать, возможен ли диалог с, ну, не с клиентом, а с пациентом? Так, то это такой очень сложный вопрос, на который, я уверен, у многих здесь присутствующих будут разные взгляды, вот, и разные ответы на него. Но на самом деле, что мы понимаем, да, под диалогом? То есть если к первоисточнику обратиться, вот, и, ну, эти простые вещи, наверное, которые вы знаете, напомню, что то, что называется встречей, да, и диалогом, да, это вот синонимы, эти вещи, которые вел такой философ, как Мартин Бубер, вот он говорил о том, что есть такие у человека как бы две модальности его существования, две формы отношений, я оно и я ты. И вот эта вот первая форма отношений, которая называется я оно, она связана с категориями причинности, с там, вот, причинно-следственными связями, с функциональностью, ну, вот, да, в рамках предмета нашего разговора, относится, конечно же, к медицинскому подходу, где пациент является объектом, то есть не человеком с его собственными переживаниями, а объектом исследования, который нужно, соответственно, продиагностировать и на основе диагностики прописать ему какое-то лечение. То есть не обязательно рассматривать его как человека, как ты. Вторая модальность отношений, вот то, что называется «я-ты» у Бубера, это когда мы с тем человеком, да, с которым я вступаю в контакт, с которым я в диалоге, взаимно присутствуем друг для друга. То есть он направлен ко мне, и я направлен к нему. И тогда возможна встреча. Но, и вот в этом смысле, конечно, правда, мнения разойдутся, потому что возможна ли встреча с клиентом там, психотической организации или пограничной, большой вопрос. Но вопрос этот не новый. Вопрос этот задавал себе тот же самый Мартин Бубер еще там, в 50-е годы. И наверняка тоже вы знаете, есть такое известное интервью-диалог как раз Мартина Бубера с Карлом Роджерсом, с представителем клиент-центрированного направления, его руководоначальником, в котором они как раз на эту тему, ну, можно сказать, даже спорят, потому что там есть точки несогласия очень ясные, где Мартин Бубер говорит, как раз кажется, что мы с вами здесь расходимся во мнениях. А расхождение вот в чем. Бубер очень ясно говорит о том, что ситуация психотерапии отличается от каких-то других ситуаций. Вот. То есть я не знаю, знал ли Бубер в этот момент, что он внес теорию поля еще да, в свою концепцию философскую, но он говорит вот о власти ситуации, по сути. Что когда ко мне приходит клиент, ну, в общем, да, или пациент, да, буду про пациента говорить, то мы с ним изначально находимся не в равных позициях. Он пришел ко мне, чтобы я его, не знаю, излечил, чтобы я что-то сделал, чтобы облегчить его страдания, там, убрал его симптомы, вот, не знаю, справился с его тревогой, помог ему пережить горе, ну, все что угодно. У него нет задачи, и ситуация так устроена. Это вот то, о чем говорит Лена, вот про эти вот границы сеттинга. Он не должен пытаться меня заметить, ну, как бы встретиться со мной, узнать, какой я человек. Это должен делать я, как психотерапевт. И Бубер говорит о том, что в ситуациях, ну, сходные вещи, он приравнивает, да, ситуацию отношений клиент-терапевт, учитель-ученик, это тоже вот про это. То есть это такая специфическая ситуация, и в ней, соответственно, и диалог специфический. То есть там тоже есть взаимность, ну, между клиентом и терапевтом, между учителем и учеником. Но эта взаимность не может стать абсолютной, ну, полной. То есть потому что так устроена ситуация. Возможно, когда эта взаимность достигнет той полноты, и клиент на самом деле, то есть не потому, что он пытается, к примеру, власть у меня отобрать, терапевтическая сессия, а на самом деле заинтересуется мной как человеком и сможет меня заметить как ты, а не как оно, то, возможно, в этот момент можно говорить о завершении терапии. Но не факт, это следующий сложный вопрос. Вот. Поэтому, ну, в общем, если и как я отвечаю на вопрос, возможно ли диалог в клинической практике, я отвечаю да. Но вот с тем условием, что нам нужно делать, как это делает Бубер, вот эту ссылку, как бы условия это учитывать на ситуацию терапевтических отношений. Следующая важная вещь по поводу диалога, которую я хотел сказать, она тоже относится вот к такой расхожей вещи, которую часто можно услышать от гештальт-терапевтов, от студентов, которая звучит так, ну, просто быть. Вот. Эти слова всегда вызывают у меня много смятения, потому что я знаю, что быть непросто. Вот. И когда там терапевт супервизии говорит, я просто был с клиентом, вот момент, вот такая была моя задача, вот это тогда достаточно сложное переживание вызывает. Что по этому поводу, ну обычно, да что под этим подразумевается, что я присутствую, да, вот, что я не оцениваю клиента, что я его принимаю. Это все очень важное условие осуществления терапии, вообще терапевтического процесса. Без них терапия не может быть терапией. Но этого недостаточно. Особенно, когда мы имеем дело, когда мы говорим о клиническом опыте, когда мы говорим о работе с пациентами. И тут Бубер вводит такое понятие, как подтверждение к этому присутствию, принятию. То есть, что он имеет в виду? Он имеет в виду, что когда ко мне приходит, вообще-то он-то был этим теологом и религиозным деятелем, поэтому к нему приходили еще по всяким таким вопросам. То есть, когда к нему кто-то приходил, да, и в этом смысле, если к терапевту приходит клиент, то он хочет, как бы, да, имплицитно, внутренне, чтобы терапевт подтвердил, или учитель, да, подтвердил его потенциальность, то есть, условно говоря, кем этот конкретный пациент, там, допустим, со своими расстройствами, может стать рядом с этим конкретным терапевтом. То есть, куда он может развиться. То есть, мы не говорим, например, то есть, это такое подтверждение потенциальности, ну, потенции, да, условно говоря. Мне кажется, эту вещь сейчас, терапевты, особенно вот и европейские, итальянские наши коллеги, сильно развивают. Вот, например, вот эта книга Маргариты Спланиолоп, которая называется «Now for Next», вот сейчас для будущего, она как раз вот тоже об этом. Вот, то есть как будто бы у нашего контакта, у нашей встречи с клиентом есть какая-то интенциональность, да, куда мы можем с ним вместе прийти. Соответственно, он хочет, как бы, да, допустим, прийти ко мне, чтобы стать со мной, ну, чуть более здоровым, например. То есть я не говорю о том, что если у человека там, шизофрения, то он там, от нее избавится рядом со мной. Но стать чуть более адаптивным, вот, чуть больше понимать про свою тревогу и найти критику, да, стать критичным к своим этим состояниям, это вполне возможно рядом с ним, ну, рядом со мной как терапевтом. Хочешь? Сейчас я еще просто скажу какой-то пример последний, да, я передам слово. Раслина заговорила о пограничных клиентах. К примеру, если взять пациента пограничного, с нарциссическим таким радикалом, когда он рядом со мной, в контакте со мной раздувается, да, в своей такой, не знаю, грандиозности, то, что мы называем такой защитой, когда вот он такой весь большой, прекрасный, рассказывает там что-то такое о себе, то он нуждается в этом месте в подтверждении. А в чем это подтверждение будет заключаться? То есть это его принимаю в том, что ему сейчас тяжело, и он таким образом справляется там с внутренним ощущением какой-то уязвимости вот за счет того раздувания. Но как психотерапевт, если я думаю вот про это на OFONEX, таким он может рядом со мной стать, я могу конфронтировать с этой грандиозностью, как-то аккуратно. Вот. Тогда, возможно, он почувствует себя настоящего. Если там взять такой короткий пример про клиентку, которая работает там в большой фирме, и она очень какое-то время в работе отзывалась с большим уважением и пиететом по поводу своей начальницы, как бы там она много для меня сделала, она говорила, там вот такая очень умная женщина. И в какой-то момент она ее на заседание рабочим отчитала за какие-то невыполненные вещи. И она приходит на сессию после этого и говорит той же самой начальнице, что это вообще очень глупый человек, как бы не понимает, значит, как его там держат. Вот, и, в общем, всячески там ее как-то уничижает. Ну, вот. Раздуваясь при этом, потому что я-то, она говорит, как бы, намного умнее ее, и вообще, ну, вот. Я-то понимаю, да, что ей вот, больно, да, то, что случилось, это сильно ударило по ее самооценке. Вот. И я это принимаю. И я могу сказать, что, наверное, тебе больно, да, то, что там произошло. Мы как-то тебя очень сильно заделали, мнение этой женщины так было важно для тебя, там, как бы, ну, вот, там, все это время, пока мы работаем. Вот, и она в этот момент может эту боль почувствовать. То есть, и ну, о чем я говорю? Да, я как раз говорю о том, что этот человек, ну, получается, как мне кажется, да, человек с нарциссической проблематикой обретает свою идентичность как раз вот в точке ну, боли. То есть, да, когда он как-то разочаровывается в себе, да, вот. И в этом месте он становится самим собой. То есть не тем нарциссическим расширением, да, которым там, например, от него хотели, чтобы он стал, хотели его родители, а становится самим собой. Тот человек, ну, человек, который разочаровал свою начальницу, например, да.
Вот, хорошо. Я просто тогда продолжу, да? Что людям, у которых есть пограничный радикал, и они пришли к вам на терапию, им всегда будет недостаточно. Они всегда будут голодны, и они будут фрустрированы. Главное, чтобы мы понимали ну, ограничения вообще этого психотерапевтического процесса, который складывается между клиентом и терапевтом. Вот, например, я помню прекрасного клиента, который ожидал, что я буду считывать его мысли, вот прям на таком младенческом уровне. И он все время так огорчался, что ему приходится что-то о себе озвучивать словами. Он прям огорчался. Он прям смотрел на меня и, ну неужели же не ясно? Ведь у него уже все внутри понятно, он же эти мысли слышит. Конечно, ему тяжело и среди других людей, и ему будет очень тяжело в группе, если он вдруг окажется в группе. И ему очень плохо рядом со мной. Потому что для того, чтобы он смог немножко для того, чтобы он стал более, ну, я не знаю, зрелым, чтобы его структуры дозрели, для этого должен пройти какой-то определенный путь. И очень важно, чтобы коллега наш, который работает с таким сложным клиентом, или вы, это все понимали и были устойчивы. Что когда клиент там сердится, ну, имеет право сердиться, вы же не понимаете его мысли. Когда он, огорчается, что все не становится легче, ну, вы понимаете, ему правда не становится легче, ему нигде не станет легче, и у другого коллеги, и, ну, если вы хорошо работаете, да, и у вас, ему просто плохо, потому что идентичность, как программное обеспечение оказывается большими багами, да, с большими сбоями. И эти сбои нужно потихоньку, ну, в течение терапии, ну, там мы достраиваем идентичность клиента, и ему становится проще и легче. Вот этим просто быть. Когда клиент говорит, спасибо большое, хоть выговорился, это же неправда. Потому что я его не зеркалила, да, я его принимала, я его настыдила впервые, его не использовала, хотя его использовали все. Я, в принципе, относилась к нему и делала свою работу хорошо. Единственное, что он может сказать мне в конце, мне стало проще, я хоть немножко выговорился. Всю ту работу, которую я проделываю рядом со сложным клиентом, он же не замечает. Позитивная зеркализация, да, попытка понять его переживания, попытка быть включенным в него, а не заниматься собой. Но это такая, получается, ну, напряженная работа, которая отнимает у нас силы. И если у нас много клиентов, не позволяет нам потом душевно присутствовать со своими любимыми и близкими, ну, поэтому она стоит определенных денег, потому что, ну, жалко. Вот.
Да, я хотела вот буквально просто продолжить мысли, которые, говорите, у нас время заканчивается, потому что во всех этих вопросах мы пока набрасываем какие-то направления, которые будут разворачиваться. Ну, вот к тому, что ты говоришь, Лена, к тому, о чем Женя, ты делала акцент, я бы хотела немножко вернуться к вот этому факту присутствия в терапии. Потому что мы иногда искаженно представляем себе такое присутствие в терапии. Но я думаю, что все вы помните о том, что движение терапевтическое происходит там, где мы в своей работе сочетаем баланс от фрустрации и поддержки. Помню на всякий случай, что под фрустрацией мы не подразумеваем агрессивные какие-то действия по отношению к клиенту, потому что мне кажется, что это вообще достаточно странная вещь, когда терапевт, ну, как-то агрессирует в сторону своего клиента, это скорее вопрос возбуждения собственной внутренней зоны, хороший вопрос для супервизии. А под фрустрацией мы понимаем способность выдерживать клиента в тот момент, когда мы его разворачиваем в какие-то аспекты его переживаний, с которыми он встречаться не готов. В этот момент он сердится, он, правда, сопротивляется, он закономерно пытается увести нас в те зоны, которые ему понятны, известны, в которых он уже научился обходиться. И вот этот вот баланс, поддержка, это тоже не когда мы гладим по голове клиента и говорим, ты такой прекрасный, замечательный, все у тебя хорошо, да, вот все идиоты вокруг, только я вижу, как вообще с тобой все чудесно. А вот поддержка, это поддержка прежде всего вот этого вот безопасности контакта, безопасности этого процесса для того, чтобы вот эта вот фрустрация была рано или поздно возможна. И когда я говорю про присутствие, я хочу просто обратить ваше внимание на несколько моментов. Вот с одной стороны, в такой работе очень важно быть внимательным к границам, то, о чем Лена говорила уже, да? Внимательными к сеттингу, внимательными к тому, чтобы от нас не исходили двойные послания такому клиенту. А с другой стороны, такие клиенты очень чувствительны к неправде. Когда вы начинаете, знаете, так немножко высокомерно с ними что-то делать, когда я такой специалист, а напротив вот такой человек, которого я сейчас тут подкручу, там подверчу, как подправлю, улучшу, и будет ему счастье. Вот удивительная особенность такого рода клиентов, они эту неправду считывают очень быстро. И, в общем-то, это приведет просто к тому, что ваше взаимодействие затормозится, такой человек закроется в лучшем случае и просто будет всю энергию свою направлять на контроль, да, за тем, что вы делаете. Или, что тоже, вероятно, вполне просто уйдет из такого терапевтического контакта. Терапия со сложным клиентом – это терапия маленьких шагов. Это тоже мне очень важно сказать. Это вызов нам с вами, дорогие коллеги, потому что такая терапия очень далека от, понятия шоу эмоционального в терапевтическом контакте. Такой клиент не будет вам дарить каждую встречу инсайты сумасшедшие, с ним не будет происходить озарение, он не будет приходить к вам и каждую неделю гордо сообщать о каких-то своих достижениях. Это будет множество отказов, это будет ситуация, когда вам кажется, что вы куда-то уже продвинулись, а спустя непродолжительное время человек вернется то состояние, с которого вы стартовали, и в этом месте можно попадать в такую терапевтическую тревогу, связанную с тем, что, возможно, я как-то не так работаю, или чего-то не заметил, или чего-то не доделал в этой работе. Не в вас дело, так устроен процесс. Я вот люблю эту метафору, что мы движемся с такого рода клиентами всегда таким, челноком. Мы куда-то продвигаемся, потом будет обязательно откат, мы продвинемся еще чуть-чуть. И вот эти вот наши движения в сторону нового способа, который появляется у такого человека, они очень медленные и очень маленькие. И вот то, что Диана сказала уже до этого, это не клиенты, которые будут приходить на каждую встречу и говорить вам спасибо. Более того, они достаточно часто, вот пример, который ты привел, такого рода клиенты, они не замечают вашего участия, да, в том, что происходит. И на каком-то этапе это и есть поддержка. Быть, что ли, чуть более устойчивыми к тому, что в это пространство вы поначалу, а это начало может длиться достаточно долго, привносите больше, чем ваш клиент. Знаете, когда вы учитесь на базовых курсах, мы часто обращаем внимание, есть была такая достаточно популярная вещь, обращать внимание на энергию контакта, чьей энергии больше. Да, там терапевту говорили, смотри, работа прошла на твоей энергии, не на энергии забывать, они важны в вашей работе, но если мы говорим об определенной категории клиента, мы должны ясно понимать, в такой работе всегда нашей энергии чуть больше, а иногда и не чуть больше, а особенно на каких-то первых этапах. А первый этап может длиться достаточно долго, чем у клиента. Не потому, что он вас использует, а потому, что им пока нечем, да, реагировать. Вот все силы уходят на то, чтобы вообще удерживать саму возможность взаимодействия. Он придет к вам обязательно с тем способом, который у него хорошо отработан и закреплен. И поначалу мы будем адаптироваться к этому способу, который у него уже есть. Только потом, потихонечку, маленькими шагами, мы начнем поддерживать возможности, мы появимся что-то еще.
Целебным является, ну, буквально одну фразу на завершение. Целебным является не то, о чем вы говорите, ну и это тоже важно. Вот целебным является тип отношений, которые вы выстраиваете, да, когда вы не пытаетесь переделать, когда вы стараетесь быть честным и терапевтичным, когда вы не пытаетесь использовать. Это не страшно. Ну, для клиента не произойдет ничего нового, если вы это будете делать, ничего страшного. Но это затормозит какое-то его движение. Если вам важно, чтобы вы вам восхищались, и чтобы клиент вами восхищался, конечно же, вы выбираете немножко более сложный язык, чтобы он понимал, какой вы образованный человек. Но вы возьмете себе немножко нарциссического восхищения, да, такого, да, от клиента. Не страшно. Ну, как бы, как? Нет, ну, правда, сделать то, что с ним сделали, сделала жизнь, мы уже, слава Богу, не сможем, но мы можем ретравматизировать. А вот если вы пытаетесь создавать ту атмосферу, да, какого-то такого истинного присутствия и терапевтичности, это является целебным. Иногда я не понимаю, почему их жизнь улучшается, потому что я им не говорю ничего полезного, да, все, что я делаю, это пытаюсь не осуждать, принимать, пытаться понять, да, пытаться быть на его стороне, пытаться описывать других людей в его жизни. Это очень мало. Но, может быть, вот впервые эти люди встретят, да, у вас, ну, какое-то такое более здоровое тип отношений, и этого ему будет достаточно, чтобы, ну, как-то куда-то продвигаться.
Вот. Нет, хорошая идея, но не романтическая. Мне кажется, клиническая практика – это та практика, где мы, ну, я уже об этом сказал, для клиента. И правда, если нам важно, чтобы там интервенции были красивыми, да, или там еще что-нибудь, чтобы процесс двигался быстрее, то тогда это не сюда. Я закончу маленькой историей вот из Будера, которая мне очень нравится. Она как раз вот об этом. Он там в своей книге ее описывает. Не помню, сколько ему было лет в этот период, но у него был, в общем, любимый конь. И он приходил к нему на конюшню и гладил его. И у них вот был этот диалог. Вот. А Будра считает, что диалог возможен с животными, даже с неодушевленными предметами. Ну да. И потому что тот конь всегда откликался, он делал какие-то, ну, движения навстречу, там, ну, как-то выражал радость. Там, и, вот. И в какой-то момент Будр говорит, что я его угладил, и вдруг я ощутил свою руку и подумал о том, как же мне сейчас приятно его гладить, да, как же это все красиво и хорошо. И в этот момент что случилось, ну, между ними? То есть как-то конь от него отодвинулся, и, в общем, в следующие разы, когда он приходил, ну, он его гладил, да, но вот того ощущения, которое было до этого, не было. То есть получается, что это может быть таким, ну, не знаю, сигналом, да, то есть когда я как-то вот становлюсь уж очень сильно сконцентрированным на себе, но делаю что-то не для клиента, а для себя, там, вот, не знаю, потому что совсем грубый пример по поводу разрядки собственного напряжения есть, ну, более такие незначительные вещи, когда я могу что-то сделать для себя. Вот, то тогда, ну, я, ну, мало того, что перестаю терапевтом, да, в общем-то, не является диалогом. Я думаю, что некоторая вот такая ода этой аутентичности, что гештальт-терапевт должен быть аутентичен, она, конечно, идет вот из этого перловского периода калифорнийского, где нужно было так все это самое делать. Но Перл в тот момент важную вещь делал. Он делал терапию не клиническую, а светскую. Он ее как бы в массы выводил. Но эта задача уже сделана. Вот поэтому сейчас другая, может быть, стоит перед нами. Спасибо.
Спасибо.